Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память святителя Парфения, одного из выдающихся миссионеров времен Константина Великого. Парфений был сыном диакона и поначалу промышлял рыболовством, но в какой-то момент жизнь свела его с епископом Мелитопольским Христофором, который приблизил к себе юношу, преподал основы веры, воспитал, а затем и рукоположил его в сан пресвитера. А в 325 году Парфений возводится уже во епископа для малазийского города Лампсака. Время епископства Парфения попало на счастливый для церкви период. Прошли столетия, когда христиан преследовали, рубили им головы, жгли на кострах, бросали на арены цирка на растерзание зверям. Колесо истории повернулось. Сначала император Константин своим эдиктом 313 года уравнял христианство с другими религиями, а затем всячески способствовал христианизации империи. Полная свобода проповеди Евангелия. Чем, собственно, и занялся святитель. Но помимо устного слова, Парфений занялся и делом. Пользуясь новыми возможностями, святой отправляется к царю Константину с просьбой дать ему власть разрушать языческие храмы и крушить идольские статуи. Император принимает святителя с честью. Дает ему соответствующую грамоту, денег так неплохо. Ну и после этого начинается. Маятник уходит в противоположную сторону. Теперь уже преследуются язычники, мол, зная наших. И по существу это только начало. При императоре Феодосии Великом язычество было вообще запрещено и преследовалось по закону. Это вот такой извечный синдром последователей Христа, которые ну никак не хотят усвоить самую сердцевину Евангелия о любви даже к врагам. Причем так во все времена. От Константина Великого через Средние века, Инквизицию и вплоть до наших с вами дней. Вон поликлинику нашу херсонскую давеча взяли церковники приступом. У кожвин больных. Медперсонал выставили на улицу со всем барахлом, шприцами, медикаментами и прочим. Храм в Калининском отняли, христиане одного патриархата, у христиан другого, при этом покалечив настоятеля и старосту. А что творили греко-католики в Западной Украине? Жуть. Спрашивается, зачем ломать прекрасное здание? Произведения архитектуры, культуры и истории. Обратить язычников в христианство, и без всяких разрушений и выкручивания рук они в этом же языческом храме поставят скульптуру Иисуса Христа и будут возносить свои молитвы Всевышнему. А Аполлонову статую аккуратно вынесут и поместят в место, предназначенное для сохранения культурных памятников старины. Так нет же, весь мир мы разрушим до основания. Дело ведь не в изваяниях языческого божества, а в идолопоклонстве. Если твое нутро языческое, то ты сотворишь себе идола из чего угодно, из подковы, оберега, амулета и даже христианских святынь, икон, креста, мощей и прочего. А если ты свободен от языческих заблуждений, то и статуя Молоха для тебя абсолютно ничего не будет значить. То же самое говорит и апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Идол в мире – ничто». Любой предмет становится идолом, как только ты начинаешь его боготворить. И наоборот, Любой идол оказывается самой обычной вещью, как только ты его демифологизировал, стал относиться к нему просто как к ценности материальной. Впрочем, мы не имеем права строго судить христиан тех времен, которые наконец-то вздохнули воздухом свободы, почувствовали себя победителями после таких долгих лет выживания. Это нам с вами легко рассуждать, не клеванных, по большому счету, жареным петухом. А представьте, если бы на ваших глазах сожгли вашу маму на костре, брату отрубили голову на плахе, а детей скормили львам на потеху черни, заполнившей амфитеатр. Мы бы, наверное, не только языческие статуи разбивали бы. Хотя, согласитесь, это неправильно. Помните, что сказал Господь, когда не приняли его в одном из самаритянских селений? Иаков и Иоанн его спрашивают: «Учитель, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как это сделал Илия?» Но Христос запретил им, упрекнув: «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Вроде все так просто, но как трудно сии слова осуществить на деле, особенно когда у тебя в руках оказывается власть. Скончался святитель Парфений мирно и был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака в построенной им самим часовне.
Светлое воскресенье, проповедь, от ангела видишь, Господи, очевидцы, и праведнее осуждение отвергша, апостолам кояшеся глаголаху, испровержися смерть, воскреси Христос Бог, даруй миру и вели в мире.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, какие у людей бывают мотивы проповедовать Евангелие. Первые советские видеомагнитофоны, насколько я помню, появились в продаже, когда мне было еще лет 16. Бобины еще были, такие громадины, с черно-белой видеокамерой, в ЦУМе красовались на витрине. И стоили более 2000 рублей. Тогда дом за эти деньги можно было купить. И тем не менее находились и тогда люди, которые могли себе позволить такую роскошь. И вот однажды я был приглашен в семью одного из друзей детства, где сокровище это обреталось. Одна бобина у них была с каким-то ужастиком. «Демоны», по-моему, фильм назывался. А вторая бобина с записью евангелизационной проповеди Билли Грэма. Просмотр видеозаписи был захватывающим. На тот момент, кроме Вия, в СССР никаких ужасов не было. Изрядно напугавшись бесами, для успокоения поставили бобину с баптистским проповедником. И чем я был поражен? Не столько самой проповедью, она была довольно простая, правда, изобилующая яркими образами. Меня удивили масштабы мероприятия. Представляете, переполненный людьми 100-тысячный стадион, где яблоку негде упасть. Мощная аппаратура, видеокамеры на стрелах. Все это должно быть транслировалось на телеканалах. Я был поражен. Представляете, в 76-м-то году у нас разгул безбожной власти, а в каких-то странах можно было вот так открыто и массово проповедовать Слово Божие. Ужастик на следующий день уже забылся, а вот картинка проповедника на громадном стадионе глубоко запала мне в душу. Мне хотелось тоже так, и я стал мечтать о проповеди на стадионах и площадях, чтобы меня слышали сотни, тысячи, миллионы. Я воображал толпы кающихся и принимающих крещение, чтобы еще и снова, каждый день, разъезжая по городам и весям Союза, проповедовать до тех пор, пока не наступит тот сверхсчастливый и преблагословенный день, когда представится возможность по центральному телевидению показать последнего безбожника. Достаточно долго я болел этими картинками. Помостов и сцен, прожекторов и рамп, микрофонов и сверхмощных динамиков, видеокамеры громадных толп слушающих. Как наконец понял, что это очередное дьявольское искушение. Жажда славы давлела в моем воображении. Ее не сразу удалось узнать, потому что она была переодета в тогу служения Христу. Я ведь действительно всю сознательную жизнь мыслил себя Божьим служителем. Я искренне хотел славы Божией, но в этой славе мне хотелось непременно сесть по правую руку Господа. И как знать, что мне тогда больше хотелось? Действительно славы Божией или собственной славы, в сиянии неба? По всей видимости, второй вариант. А это уже, как вы понимаете, неверная мотивация проповеди Евангелия. Проповедовать Христа с целью возвыситься, достичь популярности – это ложный путь, рано или поздно обрекающий миссию на провал. Итак, сегодня давайте поговорим с вами о неверных мотивациях проповедничества. И на первом месте поставим тщеславие. Да, ты знаешь о Христе, у тебя даже есть какой-то религиозный опыт. Ты знаком с Библией, прочитал много чего из христианской литературы. И тебя подмывает продемонстрировать свои преимущества в собравшейся компании. Собеседники твои, они ведь темные в этом отношении. И ты начинаешь им говорить о Боге. Якобы о Боге. На самом деле, это только тебе так кажется, что ты говоришь о Всевышнем Творце неба и земли. На самом же деле, подтекст другой. Мол, посмотрите на меня, какой я умный, начитанный, духовный. А вы все дурачье. Последнее, конечно, вслух не произносится, но собеседники это чувствуют, как бы ты красиво не пел о Христе. Вторая ложная мотивация, сродни первой, это попытка проповедничеством компенсировать свой комплекс неполноценности. Но вот неудачник Гриша, несообразительный, неуклюжий, угловатый, смешной. Он бы и рад быть Джеймсом Бондом, но все у него наперекосяк. То двери перепутает и попадет не в тот кабинет, то сказанет что-то не впопад. Ему обидно за самого себя, но приходится терпеть, в лучшем случае, улыбчивую снисходительность к себе окружающих. Но вот Гриша уверовал и начал активный путь в церкви. Общается с духовником, слушает проповеди, читает, общается с опытными братьями и сестрами по вере. Ну и понятно, через некоторое время в вопросах вероучения начинает разбираться гораздо лучше своих друзей и близких. Он это чувствует и в какой-то момент приступает к попыткам реванша. Мол, раньше я отставал от вас по всем позициям. Ни в политике не разбирался, ни в науке, ни в технике, ни в человеческих взаимоотношениях. Даже о женщинах мне не было что рассказать. Но теперь я уже, пусть не во всем, но в некоторых вещах разбираюсь, причем в очень важной, судьбоносной сфере. Теперь я как минимум такой же, как и вы. Мол, прошу меня любить и жаловать. Опять-таки, эти претензии вслух не высказываются. Это прочитывается по выражению лица и микрожестам. Опытный человек поймет это за первые 10 секунд. Простые люди могут этого и никогда не понять. Но они обязательно почувствуют нечто отталкивающее. им будет неприятно находиться рядом с этим человеком. И все им сказанное, естественно, будет восприниматься в штыки. Третья мотивация – корыстные цели. В основном этим грешат пастора и священнослужители. Любому священнику приятно, когда в церкви много людей, и наоборот, досадно служить в храме пустующим, по себе знаю. Но тогда так и скажи честно, братья и сестры, приходите в храм на воскресное богослужение, мне без вас тоскливо и грустно, вот ради меня приходите, прошу, умоляю вас. Почему бы и нет, кто-то бы и пришел. Но священник начинает корчить из себя человека незаинтересованного. Дескать, хочешь – приходи, не хочешь – не приходи. Тебе же хуже будет. Да, это правда. Хуже будет тебе. Но батюшке-то может и наплевать, что тебе хуже будет. Его волнует, как бы ему хуже не было, если ты в храм перестанешь ходить. Мне иногда спрашивают: «Отец Иоанн, а почему вы редко приглашаете людей к себе в храм?» «Потому что я хитрый. Я ведь понимаю, что у меня на лице нарисована любовь к Сретенскому собору, и меня в любой момент могут вычислить. Званый человек обязательно почувствует мое лицемерие, что свой храм и себя, как настоятеля общины, я люблю больше, чем званного. И тогда я рискую навсегда потерять человека для Бога. Уж лучше я, зажав изо всех сил рот, промолчу. Глядишь, он и без моего приглашения окажется в нашем храме». Привести человека к Богу может и грешник. Все мы с вами в той или иной степени порочны, но обязательно с условием. Верная должна быть мотивация наших призывов. А правильный мотив здесь только один – искреннее желание поделиться своим сокровищем веры с ближним, обогатить его, спасти, подарить ему ключ к жизни вечной. Причем все это должно происходить с глубочайшей кротостью и благоговением, не ожидая благодарности, не рассчитывая на признание или славу. Сказал свое слово и ушел восвоясь. Корысть к проповеди Евангелия может примешиваться какая угодно, личная или общественная, национальная или государственная. История изобилует примерами, когда веру в Бога пытались использовать все и вся. Ну вот, например, в средние века Германия вела захватнические войны, завоевывала британские племена, скандинавские страны. А чтобы утвердить свою имперскую власть, насаждала на оккупированных территориях христианство. Да, безусловно, в этом есть и положительный момент. Тем более, как говорится, победители не судят и вспоминают только о хорошем. Мол, все варвары стали христианами. Но какими христианами они стали и чего это стоило, обычно умалчивается. Использование веры и церкви в политике – это на самом деле одно из самых грязных дел. Россияне сегодня пытаются использовать церковь Московского патриархата в Украине для того, чтобы сохранить российское влияние. Украинские националисты норовят оседлать греко-католиков и ОАПЦ для расширения антирусской платформы. И весьма обидно, что христиане позволяют себя втягивать в эти игры, в принципе, несовместимые с Евангелием, в свете которого нет и не должно быть ни эллина, ни иудея. Измерить масштабы вреда, наносимого делу проповеди Евангелия, нынешним церковно-политическим противостоянием в Украине просто невозможно. Слово о Христе должно исходить от чистого сердца и из чистых уст, без примеси лжи, даже в благих целях. В противном случае вреда будет несопоставимо больше, чем пользы. Вот, например, эти чудеса пошли сплошным потоком. Иконы кровоточащие, ксероксы мироточивые. Ну да, конечно. Находятся легковерные простачки, которые ведутся на подобные вещи. Вообразите такую вот провинциальную картинку. Глухое село, храм ободранный с покосившимся крестом. Батюшка тоскливо ходит взад-вперед и думает, как бы его церковные дела поправить. А тут пономарь икону маслом облил нечаянно. Руки дрожали после вчерашнего, а он лампадку поправлял. Ну и перевернул ее напрочь. Испугался до смерти. Половик-то вымыл тщательно, а икона дело сложнее. Весь киот в масле. Отец Ануфрий, простите Христа ради, вот с иконой беда, не велите казнить. Батюшка подходит к иконе, несколько секунд молчания, после которого громкий возглас. Благодарю тебя, Боже, за твою милость к нам грешным. А ты, Вова, дурак, молчи. Люди, чудо-то какое! Наша икона замироточила. Деревню всю собрали, молебен отслужили. В газете пропечатали, а то и до телевидения добрались. Кто-то приложился к иконе, ему полегчало. Все, икона чудотворная, подходи, исцеляйся. Только денежку в ящик не забудь бросить. Потекли паломники, стали приезжать из городов и деревень. Вот уже и храм отремонтировать можно. Да и разве плохо? Лишний повод дать людям Богу помолиться пред ликом Пречистой Девы Марии. Для незадачливых богомольцев это и вправду хорошо. Но есть ведь и умные люди, проницательные, которые за 10 верст чувствуют подвох. И в их глазах церковники-то как выглядят? Настоящими плутами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Вот эта возня с мироточивыми иконами нормальных людей сегодня только отталкивает от церкви. Сегодня даже между собой говорить об этом опасно. Не потому что чудо в принципе не может быть явлено через икону. Отнюдь. В моем доме 3 чудотворные иконы. Но я их, кому попало, даже не показываю. Потому что у нормальных людей в крови уже выработаны антитела на все эти мироточения. Поэтому, даже если у вас чистейшая мотивация, самое искреннее желание пробудить человека к небу, никогда не используйте рассказы о подобных чудесах в качестве аргумента в пользу религиозной веры. Иного это действительно может впечатлить, но кому-то ваш рассказ отравит душу, и, потеряв доверие к церкви, он может погибнуть для вечности. Берите пример с патриарха Иерусалимского Феофила. Вот сколько его не провоцируют на то, чтобы он во всеуслышание заявил, что, мол, на Пасху в кувукле и на гробе Господнем огонь самовозгорается. Не ведется патриарх. Он-то, конечно, и не спорит. Хотите верить, что свечи сами загораются? Верьте на здоровье. Но если вы его лично спросите, откуда огонь, он вам честно скажет, как обычно, от лампадки, горящей над местом погребения Иисуса. Да, обман действительно может в каких-то случаях способствовать успеху проповеди. Но только этот успех, во-первых, временный, а во-вторых, дорого обходится. Помните басню о скучающем пастухе, который орал «Волки, волки, спасите!» Народ сбежался, а волков никаких нет. Зато пастуху весело. А следующий раз и вправду волки напали на стадо. Пастушок опять орал: «Волки, волки!» Но на это уже никто не обращал внимания. Некоторые протестантские пастора всем подряд обещают исцеление от любых болезней. Мол, уверуй, и автоматически будешь исцелен. Дескать, верующий больным не может быть по определению. А если болеет, значит, он неверующий. Вранье это, причем наглое. Одного из таких проповедников я однажды спросил: а как насчет апостола Павла? Он был человеком верующим или неверующим? Верующим, конечно. Но как же тогда он мог эпилепсией болеть? Причем, как свидетельствует Библия, трижды Павел просил Бога исцелить его от этого недуга, так сказать, вынуть жало это из его плоти. Но никакого исцеления не последовало. Бог ответил апостолу: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». «Приходите к нашему пастору, и все до единого получите исцеление». Афера эта, безусловно, 100 раз просчитана. Кто-то сам по себе выздоровеет, но подумает, что в церкви получил исцеление. Вот тебе уже одна категория привлечена, так сказать, в общину. На ком-то эффект плацебо сработает. Облегчение хотя бы временное люди испытают. А значит, тоже вольются в коллектив. А кто-то хоть и ни с чем останется, но привыкнет посещать молитвенное собрание и уходить не захочет. Вот и чудненько, новая община образовалась. Причем не надо злопыхать на этих пасторов. Некоторые из них убеждены, что творят благое дело. Дескать, ну пусть хитростью или обманом, но к Богу. Ну обманули малость, зато вечное спасение. Мол, разве апостольское служение – это не ловля человека? А рыбка голый крючок не клюет. Надо червячок насадить или на блесну. Вот, мол, мы и заманиваем людей обещаниями решить их проблемы. Больных здоровьем, бедных преуспеванием в бизнесе. Человек хотел много денег, мы ему их пообещали. Но дали гораздо большее богатство, духовное. Разве не логично? Смотря как рассуждать. Если с точки зрения обезьяны, которая макает корку от банана в речке, и на вопрос проходящих, что она делает, отвечает: «Дайте гривну, тогда скажу». Помните этот анекдот? Мол, дура не дура, а гривен 30 в день имею. Дескать, правдами-неправдами, а община, собранная пастором-целителем, получилась многочисленной, гораздо больше, чем у соседнего пастора, который никому не обещал золотых гор. Да, получается вроде как лжи коня во спасение, но при этом упускаются из виду сотни и тысячи людей, обладающих аналитическим умом и критическим мышлением. Они-то видят всю эту нечестность игры, и в их сознании формируется что? Крайний негатив к церкви, как к организации, от которой держаться надо подальше. Привлекая такими методами к Богу сотню легковерных человек, ты вырабатываешь отвращение к церкви у тысячи людей. Причем стойкое отвращение, преодолеть которое потом уже вряд ли кому удастся.
Яко на царя все творили, Thank you.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.